Шестое чувство. С помощью шестого чувства вы сможете предвидеть ожидающие вас опасности и вовремя их предотвращать, а также сможете предвосхищать возможности и не упускать их. Как стимулировать шестое чувство? Тринадцатый принцип, называемый шестым чувством, позволяет высшему разуму вступать в контакт с человеком без всяких усилий и требований со стороны последнего. Этот принцип – апогей нашей философии. Усвоить, понять и применить его можно только овладев предварительно 12 остальными принципами. Шестое чувство – это та часть подсознания, которую мы называем творческим воображением. Ее можно считать приемником, через который идеи, планы и мысли поступают в разум. Подобные ситуации можно назвать озарением или вдохновением. Шестое чувство не поддается описанию. Его невозможно объяснить человеку, не овладевшему остальными принципами этой философии, потому что он не обладает знаниями и опытом, с которыми можно сравнить шестое чувство. Понимание шестого чувства приходит только в результате медитации и внутреннего развития разума. Шестое чувство – это, по-видимому, средство контакта между земным человеческим разумом и разумом высшим, поэтому в нем сочетаются элементы ментальные и духовные. Считается, что это та самая точка, в которой разум человека вступает в контакт со вселенским разумом. Овладев принципами, описанными в этой книге, вы будете готовы воспринять утверждение, которое раньше показалось бы вам невероятным. Шестое чувство способно предупреждать вас об опасностях, чтобы вы могли их избежать, и о возможностях, чтобы вы могли ими воспользоваться. Шестое чувство всегда придет к вам на помощь. Это ваш ангел-хранитель, который навсегда откроет вам врата в храм мудрости. Вы никогда не узнаете, так это или нет, если не последуете инструкциям, описанным в этой книге, или не воспользуетесь каким-то сходным методом или процедурой. Я не являюсь верующим человеком, я не верю в чудеса, потому что слишком много знаю о природе и знаю, что она никогда не нарушает собственных законов. Некоторые из этих законов настолько глубоки и непостижимы, что их вполне можно принять за чудеса, и из них шестое чувство наиболее близко к чуду из всего, с чем я когда-либо сталкивался. Но чудом оно казалось мне лишь тогда, когда я не понимал способы действия этого принципа. Насколько мне известно, каждый атом материи и каждый квант энергии пронизывает некая сила, первопричина, высший разум. Именно этот высший разум превращает желуди в могучие дубы, заставляет воду течь вниз холма, подчиняясь закону гравитации. Сменяет ночь днем, а зиму – летом. В природе все взаимосвязано и занимает собственное место. Через принципы этой философии высший разум может прийти на помощь человеку и преобразовать его желания в конкретную материальную форму. Я знаю это, потому что сам экспериментировал и испытывал это на себе. Шаг за шагом мы с вами подошли к этому последнему принципу. Если вы овладели теми принципами, о которых говорилось раньше, то уже можете без скептицизма воспринять поразительные истины этой главы. Если вы не овладели остальными принципами, то вам нужно сделать это, прежде чем вы сможете сознательно оценить реальность или фантастичность утверждений, сделанных в этой главе. Когда в моей жизни был период поклонения героям, я всегда пытался подражать тем, кем восхищался больше всего. И тогда я понял, что вера, с которой я подражал своим идолам, помогала мне делать это довольно успешно. Я так никогда и не избавился от этой привычки, хотя давно уже вышел из возраста, в каком это обычно бывает. Жизненный опыт показал, для человека очень полезно подражать величию в чувствах и действиях, причем в максимально возможном приближении. Задолго до того, как я подготовил к изданию первую статью и выступил с первой публичной речью, я выработал у себя привычку подражания. Я менял собственный характер, пытаясь подражать 9 людям, чья жизнь и работа произвели на меня самое глубокое впечатление. Кто же были эти 9 человек? Эмерсон, Пейн, Эдисон, Дарвин, Линкольн, Бёрбанк, Наполеон, Форд и Карнеги. На протяжении многих лет я каждый вечер устраивал воображаемые совещания с ними. Я называл их моими невидимыми советниками. Делал я это так. Перед тем, как заснуть, я закрывал глаза и мысленным взором видел этих девятерых, собравшихся за моим круглым столом. Я не просто сидел рядом с теми, кого считал поистине великими людьми, но еще и главенствовал в группе. Я был председателем. Устраивая эти вечерние совещания, я ставил перед собой очень конкретную цель. Цель эта заключалась в изменении собственного характера с тем, чтобы в нем появились черты всех моих воображаемых советников. Еще в молодости я понимал, что мне придется преодолевать немало трудностей. Я родился не в самой хорошей семье, с детства меня окружала атмосфера невежества и суеверий. И я сознательно решил переродиться с помощью метода, описанного в этой книге. Укрепление характера через самовнушение. Я всегда увлекался психологией и знал, что все люди стали такими, какими они стали, благодаря доминирующим мыслям и желаниям. Я знал, что каждое глубоко укоренившееся желание страстно ищет внешнего выражения и материализации в реальной жизни. Я знал, что самовнушение играет важную роль в укреплении характера. Пожалуй, можно даже сказать, что самовнушение – это единственный принцип развития и укрепления характера. Зная принципы функционирования разума, я был хорошо подготовлен к перестройке собственного характера. На воображаемых совещаниях с членами моего кабинета министров я хотел получить знания от каждого. Я обращался к каждому, вслух произнося что-то вроде: «Господин Эмерсон, я хочу научиться у вас потрясающе тонкому пониманию природы, которое было вам свойственно всю жизнь. Я прошу вас воздействовать на мое подсознание и вселить в него те свои качества, которые позволили вам понять законы природы и жить в соответствии с ними. Я прошу вас помочь мне найти источники знаний и получить доступ к ним. Господин Бёрбанк, я прошу вас передать мне знания, которые позволили вам так гармонизировать законы природы, что даже кактус у вас лишился иголок и стал съедобным. Дайте мне доступ к знаниям, которые позволили вам вырастить два колоса там, где раньше рос только один, и сделать цветы более роскошными и гармоничными. Ведь только вам одному удалось успешно позолотить лилию. Господин Наполеон, я хочу подражать вам в поразительной способности вдохновлять окружающих и побуждать их к еще более великим и грандиозным действиям. Вселите в меня дух вечной веры, которая позволяла вам превращать поражение в победу и преодолевать, казалось бы, непреодолимые препятствия. Император судьбы, король удачи, повелитель судьбы, я салютую вам. Господин Пейн, я хочу научиться у вас свободомыслию, смелости и ясности в отстаивании собственных убеждений, в чем вам не было равных. Господин Дарвин, я хочу научиться у вас потрясающему терпению и умению выявлять причинно-следственную связь, не поддаваясь предубеждениям. Ведь именно так вы продвинули вперед естественные науки. Господин Линкольн, я хочу обрести то острое чувство справедливости, неустанное терпение, чувство юмора, умение понимать людей и терпимость, которые всегда жили в вашей душе. Господин Карнеги, я уже бесконечно обязан вам. Благодаря вам я выбрал дело своей жизни, и это принесло мне огромное счастье и душевное спокойствие. Я хочу научиться у вас глубокому пониманию принципов организованных усилий, которыми вы так эффективно пользовались при создании великого промышленного предприятия. Господин Форд, вы оказали мне колоссальную помощь и поддержку. Вы дали мне материал, необходимый для продолжения моей работы. Я хочу научиться у вас настойчивости, упорству, уверенности в себе. Ведь именно эти качества помогли вам преодолеть бедность и объединить и упростить организованные усилия многих людей. Я тоже хочу помогать людям, идя по вашим стопам. Господин Эдисон, я усадил вас рядом с собой, с правой стороны. Я сделал это, потому что лично сотрудничал с вами в процессе изучения причин успеха и неудачи. Я хочу научиться у вас великолепному духу веры, который позволил вам открыть столько тайн природы. Я хочу получить от вас дух непоколебимости, который так часто помогал вам вырывать победу, когда поражение было неизбежно. Мой метод обращения к членам воображаемого кабинета менялся в зависимости от того, какую черту характера мне нужно было развить в данный момент. Истории их жизни я изучал самым пристальнейшим образом. Прошло несколько месяцев моих вечерних совещаний, и я с изумлением понял, что эти воображаемые фигуры стали практически реальными. Каждый из девяти обрел индивидуальные черты, которые меня поразили. Например, Линкольн постоянно опаздывал и входил в комнату очень торжественно. Он шел очень медленно, сцепив за спиной руки. Однажды, входя, он остановился и на мгновение коснулся рукой моего плеча. Линкольн всегда был очень серьезен. Я редко видел на его лице улыбку. Заботы разъединенной нации ни на минуту его не покидали. Остальные были другими. Бёрбанк и Пейн частенько весьма остроумно пикировались, шокируя других членов кабинета. Как-то раз Пейн предложил мне подготовить лекцию «Эра здравого смысла» и прочесть ее с кафедры церкви, которую я когда-то посещал. Это предложение страшно развеселило собравшихся. Но только не Наполеона. Он нахмурился и так рыкнул, что все изумленно повернулись в его сторону. Он всегда считал, что государство должно не реформировать, но использовать церковь в качестве катализатора полезной для себя деятельности народа. Как-то раз Бёрбанк припозднился, но появился он, буквально излучая энтузиазм. Он объяснил, что опоздал из-за проводимого эксперимента, целью которого было получение возможности выращивать яблоки на любом дереве. Пейн подколол его, напомнив, что именно яблоко стало первопричиной проблем между мужчинами и женщинами. Дарвин рассмеялся и посоветовал Пейну во время сбора яблок в лесу остерегаться маленьких змеенышей, так как они имеют обыкновение вырастать в больших змей. Эмерсон философски заметил: «Нет змей, нет яблок». А Наполеон воскликнул: «Нет яблок, нет государства». Линкольн обычно выходил из-за стола совещаний последним. Как-то раз он наклонился, скрестив руки, и долго оставался в такой позе. Я не тревожил его. Наконец он медленно поднял голову, поднялся и направился к двери. У двери он остановился, вернулся обратно, положил руку мне на плечо и сказал: «Мальчик мой, если хочешь добиться своей цели в жизни, тебе потребуется немалая смелость. Но помни, когда трудности берут верх, люди должны руководствоваться здравым смыслом. Противодействие способствует развитию этого качества». Как-то вечером первым прибыл Эдисон. Он вошел в комнату и сел слева от меня, где обычно сидел Эмерсон. Эдисон сказал: «Тебе суждено стать свидетелем открытия тайны жизни. Когда придет время, ты поймешь, что жизнь — это скопление энергий, сущностей, столь же разумных, какими считают себя люди. Эти сущности собираются вместе, как рой пчел, и остаются вместе, а потом распадаются из-за отсутствия гармонии. У этих сущностей разные мнения, точно так же, как у людей. Они часто конфликтуют друг с другом. Наши встречи будут очень полезны для тебя. Ты получишь в свое распоряжение те же самые сущности, что служили членам твоего кабинета во время их жизни на Земле. Эти сущности вечны. Они никогда не умирают. Твои мысли и желания — это магнит, привлекающий сущностей из великого океана жизни. Привлечь можно только те сущности, что дружественны тебе, то есть находятся в гармонии с природой твоих желаний». Тут начали появляться другие члены кабинета. Эдисон поднялся и медленно направился к собственному месту. Когда произошел тот случай, Эдисон был еще жив. Это событие произвело на меня такое глубокое впечатление, что я отправился к нему и все рассказал. Эдисон широко улыбнулся и сказал: «Твой сон был более реален, чем ты даже можешь себе представить». Больше он ничего не объяснил. Эти встречи стали настолько реалистичными, что я начал бояться последствий для собственной психики и на несколько месяцев их прекратил. Ощущения были просто невероятны. Я боялся, что могу забыть, что все эти встречи являются всего лишь плодом моего воображения. С того момента прошло полгода. Как-то раз я проснулся среди ночи и увидел у своей постели Линкольна. Он сказал: «Миру скоро понадобятся твои услуги. Наступает хаос. Мужчины и женщины потеряют веру и поддадутся панике. Работай активнее. Заверши работу над своей философией. Это твоя миссия. Если ты по какой-либо причине пренебрежешь ею, то будешь низведен до первобытного состояния и станешь вновь и вновь повторять один и тот же цикл на протяжении тысяч лет». На следующее утро я не мог сказать, приснилось мне это или было наяву. Я так этого и не узнал. Но точно знаю, если это был сон, то настолько яркий и живой, что на следующий день я решил возобновить совещание моего кабинета. На эту встречу все члены кабинета пришли вместе и быстро расселись по своим местам. Линкольн поднял бокал и произнес: «Господа, давайте выпьем за друга, который вновь собрал нас всех вместе». После этого я стал расширять свой кабинет. Сегодня он насчитывает более 50 человек, и среди них Христос, Святой Павел, Галилей, Коперник, Аристотель, Платон, Сократ, Гомер, Вольтер, Джордано Бруно, Спиноза, Драмонт, Кант, Шопенгауэр, Ньютон, Конфуций, Элберт Хаббард, Бран, Ингерсол, Уилсон и Уильям Джеймс. Я впервые набрался смелости рассказать об этом. Раньше я хранил молчание, потому что по собственному отношению к подобным историям знал, что меня, скорее всего, не поймут. Люди настороженно относятся к столь необычным историям. Теперь же я набрался смелости изложить свою историю на бумаге, потому что сейчас меня гораздо меньше, чем раньше, волнует то, что скажут другие. Одно из преимуществ зрелости – это возможность говорить правду, не думая, что подумают или скажут те, кто ее не поймет. Поскольку я больше не боюсь быть непонятым, смело признаюсь, я до сих пор считаю встречи моего кабинета чисто воображаемыми. Но хотя все его участники и сами разговоры живут лишь в моем воображении, эти события повели меня по сияющим путям приключений, вселили в мою душу преклонение перед истинным величием, побудили к творчеству и поощрили развитие честной мысли. Где-то в клеточной структуре мозга располагается орган, улавливающий мысленные вибрации, называемые озарениями. Наука до сих пор не обнаружила, где же находится этот орган шестого чувства, но это не важно. Факт остается фактом. Люди получают точные знания не только от физических органов чувств, но и из других источников. Такие знания появляются, когда разум находится под влиянием экстраординарных стимулов. Все необычное, что возбуждает эмоции и заставляет сердце биться чаще, включает шестое чувство. Любой, кто при вождении машины оказывался на грани аварии, знает, что в такие минуты на помощь приходит шестое чувство. Только благодаря ему за какие-то доли секунды удается принять правильное решение и избежать катастрофы. Все это подводит нас к следующему. Во время встреч с моими невидимыми советниками мой разум становился максимально восприимчивым к идеям, мыслям и знаниям, поступающим от шестого чувства. И могу честно признаться, именно им, моим невидимым советникам, я обязан всплесками вдохновения и интереснейшими идеями, фактами и знаниями. В моей жизни случалось разное. Порой под угрозой оказывалась даже сама моя жизнь. И каждый раз я преодолевал трудности благодаря влиянию моих невидимых советников. Я начал общаться с воображаемыми советниками для того, чтобы пробудить свое подсознание и с помощью самовнушения внедрить в него те характеристики, которыми мне хотелось обладать. В последнее время мои эксперименты пошли по совершенно иному пути. Теперь я обращаюсь к моим воображаемым советникам с каждой сложной проблемой, своей собственной и своих клиентов. И результаты оказываются просто поразительными, хотя я и не полагаюсь исключительно только на их помощь. Конечно же, вы должны понимать, что в этой главе мы с вами говорили о том, что незнакомо подавляющему большинству людей. Шестое чувство представляет огромный интерес для человека, цель которого – накопление огромного богатства. Но не следует пренебрегать им и тем, чьи желания более скромны. Прекрасно понимал и использовал шестое чувство Генри Форд. Он руководил гигантской промышленной и финансовой империей, и ему нужно было понимать и использовать этот принцип. Томас Эдисон понимал и использовал шестое чувство ради изобретений, особенно связанных с патентами. Шестое чувство помогало ему делать то, чего не знал и не делал никто до него. Именно так он изобрел фонограф и кинопроектор. Почти все великие лидеры – Наполеон, Жанна д'Арк, Христос, Будда, Конфуций и Мухаммед – понимали и использовали шестое чувство почти постоянно. Своим величием они в значительной степени были обязаны пониманию этого принципа. Шестое чувство – это не то, что можно включить и выключить по собственному желанию. Способность к использованию этой великой силы приходит постепенно, через применение других принципов, описанных в этой книге. Люди редко осознают и применяют шестое чувство до 40 лет. Чаще всего это знание приходит к ним уже после 50. И это говорит нам о том, что духовные силы, к которым относится и шестое чувство, созревают и могут быть использованы только после долгих лет размышлений, самоанализа и медитации. Кем бы вы ни были, с какой бы целью ни читали эту книгу, она не пойдет вам на пользу, если вы не поймете принцип, описанный в этой главе. Это в особенной степени относится к тем, чья главная цель – накопление денег или других материальных богатств. Я включил в свою книгу главу о шестом чувстве, потому что хотел представить вам полную завершенную философию, которой можно руководствоваться, добиваясь от жизни желаемого. Отправная точка всех достижений – желание. Завершение – это знание, которое ведет к пониманию, пониманию себя, пониманию других, пониманию законов природы, узнаванию и пониманию счастья. Такое понимание в полной мере приходит только через знакомство с принципом шестого чувства и его использование. И поэтому я просто обязан был включить этот принцип в свою философию ради блага тех, кто хочет получить что-то большее, чем просто деньги. Прочитав эту главу, вы должны были заметить, что в процессе чтения поднялись на более высокий уровень ментальной стимуляции. И это прекрасно. Через месяц возьмите мою книгу, прочитайте эту главу еще раз и ощутите, что ваш разум поднимается еще выше. Время от времени повторяйте этот опыт, не задумываясь, многому ли вы научитесь в этот раз. Вскоре в вашем распоряжении окажется сила, которая поможет вам преодолеть все разочарования, победить страх и медлительность, получить полную власть над своим воображением. И тогда к вам прикоснется то неизвестное нечто, которое является движущей энергией каждого поистине великого мыслителя, лидера, художника, музыканта, писателя, государственного деятеля. И тогда вы сможете превратить свои желания в их физический или финансовый эквивалент, причем с той же легкостью, с какой вы сегодня отступаете и опускаете руки при первом же признаке трудностей. Подводя итоги, подражайте величию, это поможет вам выйти на путь решительности, настойчивости и честных помыслов. Займитесь самовнушением, это единственный принцип развития и укрепления характера. Постепенно развивайте свое шестое чувство. Способность к использованию этой великой силы приходит постепенно, через применение других принципов, описанных в этой книге.